ужасная власть над евреями. Что будет заканчивать этот мир? 210 лет самой лучшей власти над евреями. Наоборот. Понимаете, там было 210 лет, а за ними шло 40 лет. 40 лет скитаний по пустыне. Как будет в конце? 40 лет, а потом 210 лет. Наоборот. И 210 лет это будет царство Машиаха, говорит Зоар. А что у нас сейчас? Давайте считать. 5768. Отнимаем от 6000-го 210 лет. И получаем, что мы уже 20 лет внутри 40-летия. А теперь давайте вспомним, что там было в эти 40 лет. Вот я хочу охарактеризовать эту эпоху 40 лет скитаний по пустыне. Одним словом. Чудо. Ну, вспомните, господа, манна с неба падает, люди в туалет не ходили, манна усваивалась полностью. Обувь не рвалась, одежду стирать было не... Закон сохранения энергии отменен. Я всегда это объясняю. У меня когда-то была очень интересная беседа. Это один из самых известных скульпторов сейчас в Израиле, Дани Караван. А тогда мы вместе учились с ним в Колель в 85 году. Я помню, он мне рассказал вообще интереснейшую вещь. Он сказал мне так. Вот, знаешь, мудрецы говорят, что Синайское откровение – это как хупа, жених Всевышний, а невеста – еврейский народ. Пока понятно? Вот, говорит, представь себе, что жених говорит невесте перед хупой. Знаешь, говорит, душенька. Ну, душенька нормально пока, да? Говорит, душенька, я, говорит, хочу, чтобы между нами все было в открытую, так? И я, говорит, хочу тебя предупредить, что вот ты сейчас выходишь за меня замуж, так? Ты будешь рожать, стирать, убирать, воспитывать. И еще 33 удовольствия. Ну, пошли под хупу теперь. И где вы видели эту дуру? А что еврейский народ сказал? Потому что мы идиоты. Ну, вспомните хотя бы белое солнце пустыни, помните? Там супермен, советский супермен Сухов, помните? И он все, в любой ситуации, его вот пистолетом и тоже. Знаете, там есть одна ситуация, где он не находится. Помните? Когда ему говорит, как? Говорит, одна рожает, одна воспитывает, одна готовит, одна убирает. Не, говорит, это тяжело. Помните? И он не находится, что ответить. Да, говорит, действительно тяжело. Спрашивается, что за идиоты эти евреи, которые пошли со Всевышним под хупу, когда он взвалил на нас все 33 удовольствия. Ответ. Господа, мы как всегда помним. А что надо? Монтер Мечников у Ильфа и Петрова когда-то объяснял, что согласие – это продукт непротивления двух сторон. Понимаете, Тора – это не только наши обязанности. Простите, а Всевышний? Я всегда это объясняю следующим анекдотом. Цыганский табор, у которого был явный недостаток денежных средств, так, взял на себя подряд покрасить у какого-то захудалого пароходства ржавую баржу. И когда чиновники пароходства пришли принимать работу, у них просто глаза на лоб вылезли. Почему? Потому что баржа была замечательно выкрашена, но только с одной стороны. И когда они начали, то им сказали потише, цыгане, и достали договор, где было написано черным по белому, что мы, цыгане, с одной стороны, а пароходство с другой стороны, подписываем договор на... Так что все честно. Понимаете, продолжил мне Дани, Всевышний сказал евреям, что вы будете это, а также это. А за это, если вы будете это делать, понимаете, я буду любить вас так, как никто никогда никого не любил. Я буду вас на руках носить. И вы у меня сразу спросите, подождите, когда это было? Я вам отвечу, 40 лет в пустыне нас на руках носили. Понимаете, мы были не как, а у Всевышнего за пазухой. Теперь, господа, все, что нам осталось сказать, а как же это наоборот? А наоборот, это как сейчас. Господа, почему правительство Израиля? Ответ. Понимаете, почему, господа? Все, что, казалось бы, нужно сделать, я это всегда рассказываю как анекдот, но, к сожалению, это только анекдот. Однажды на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на трибуну влез представитель Израиля и сказал: «Я хочу начать свою речь с дела давно минувших дней. Когда-то, говорит, давным-давно евреи вышли из Египта и прошли посуху через море. Пройдя через море, они захотели в нем искупаться. Когда вышли на берег, увидели, что одежду украли. Это сделали арабы», и показал на скамьи арабских делегаций. Понимаете, что оттуда тут же начались возгласы протеста, вранье это, не было тогда никаких арабов. Вот, говорит, с этого я и хотел бы начать свою речь. Только понимаете, это анекдот. Понимаете, ни один глава израильского правительства ни разу не пришел к господину Бушу, не достал доллар или 10 долларов и не сказал: «Буш, что здесь написано? In God we trust». Правильно? Так что ты, говорит, в Бога веришь, да? Что, говорит, ты Ветхий Завет признаешь? Так что ж ты, мерзавец, от Израиля хочешь? Ты посмотри, что написано здесь. Какие уступки, каким арабам? А действительно, почему нет? Что мешает главе правительства Израиля? Ну, не надо говорить, конечно, мерзавец. Можно дипломатически сказать то же самое. Ну, редиска, например. Нехороший человек. А если серьезно, господа, вы понимаете, что мешает? А господин Ольмерт, а до него все остальные господа, Шарон, Барак, Нетаньяу, не могут это сказать. Почему? Они сами в Тору не верят.
Почему так их выбирают тогда?
А кто их выбирает? Те, кто в Бога не верят. Вы понимаете, что такое это сорокалетие, в котором мы живем? Там, в пустыне, Всевышний носил нас на руках для чего? Чтобы дать нам то, что называется по-американски «пуш». Чтобы мы вошли вот уже в материальный мир, и у нас было много-много-много положительных эмоций. Чтобы мы чувствовали, что Всевышний нас любит, и Он за нами стоит. А сейчас заканчивается. Понимаете, наш период называется «Родовые муки Машиеха». И я извиняюсь, что я буду сейчас говорить от имени уважаемых дам. Понимаете, ну, так получилось, что наши детки, я всегда сидел с женой, меня выводили только на самих уже родах. Так вот, там чем дальше, тем больнее. А самое болезненное – это уже сами роды. Понимаете, так что готовьтесь, господа. То, что я сейчас добавлю к тому, что я сказал, ну, во-первых, я делаю резюме. У меня есть совершенно простой ответ. Почему сегодня у нашего израильского правительства Всевышний отобрал разум? Потому что мы имеем именно то правительство, которого мы заслуживаем. Я поясню, господа. Потому что те, кто не жили в Израиле, просто это понять не могут. Но даже те, кто там жили, уже, наверное, это забыли. Я даю свидетельство двухмесячной давности. 2 месяца назад опубликована интереснейшая статистика о том, сколько раз в своей жизни израильские допризывники, имеется в виду только евреи, без друзов, побывали в столице своего государства, городе Иерусалиме. Теперь, учтите, что эти 17-летние юноши и девушки, часть из них просто живет в Иерусалиме, а другая часть религиозные, естественно, были там миллион раз. Таким образом, в среднем, вот попробуйте угадать цифру, сколько раз в среднем 17-летние, вы понимаете вот этот Израиль, представляете себе? Из Хайфы на машине до Иерусалима 1:15, из Тель-Авива 40 минут, из Элата до Иерусалима 3 часа. Какие расстояния, представляете? Ну, вы можете себе представить, вот давайте возьмем столицу ихней родины, Москву, так? И какие-нибудь города, Подольск, Загорск, ну, ближнее Подмосковье. Теперь вопрос, вы себе можете представить, вот сколько раз жители ближнего Подмосковья были в Москве? А теперь, господа, вопрос. А это еще ближе. Ну, весь Израиль, господа, это 1/100 Московской области. К чему я подвожу? Ну, делайте ваши ставки, господа. Сколько раз средний израильский допризывник 17 лет от роду был в Иерусалиме? Меньше одного раза, господа. Меньше одного раза. Вы это понимаете? Это при том, что есть обязательные экскурсии в Яд Вашем, мемориальный комплекс. Господа, а какое вы хотите правительство? Что я сейчас хочу вам сказать? В 1801 году Виленский Гаон, точнее, его уже не было в живых, его ученик, его звали Раби Авраам. Не путать с его сыном, тоже Раби Авраам. Так вот, Раби Авраам, ученик Виленского Гаона, выпустил книгу, ее напечатали в 1801 году, в которой он от имени Виленского Гаона, знаете, что написал? Что в году Тав-Шин-Мем, перевожу на русский, 1940-м, Эйсав, западная цивилизация, сделает евреям самое страшное, самое ужасное, что они могут нам сделать. И на этом эпоха Эйсава заканчивается. Это катастрофа европейского еврейства, господа, чтобы вы не сомневались. Это предсказано в 1801 году.
За 140 лет.
Сказано, что в 1940 году начнется самое страшное, что делает Эйсав, может сделать Эйсав нам. На этом закончится эпоха Исава, и уже начнется, сейчас мы это, в этом два слова. Что такое эпоха Яакова? Эпоха Яакова, господа, это значит, что у нас сейчас никаких внешних проблем нет. Понимаете? Тьфу на Америку, тьфу на Россию. Еще раз, Израиль обладает потенциалом военным, который может уничтожить весь этот мир. И я отвечу вам, почему нас никто не боится. Да потому что, господа, бояться не того, что у вас есть, а того, во что верят, что вы сможете применить. А все прекрасно понимают, что Израиль никогда ни в кого не будет стрелять, что Израиль ничего не может. Почему не может? Да потому что во главе Израиля, и вот это пишет тоже от имени Виленского Гаона, будет находиться Эрев-Рав. Переведем на русский язык. Эрев-Рав – это не евреи, которые вслед за евреями вышли в пустыню. Только евреи шли из любви к Всевышнему. А те, кто вышли за ними, поняли, что там евреям что-то хорошее дадут, и им тоже чего-то перепадет. Результат. Понимаете, среди евреев сегодня, и тогда, и всегда, только сегодня не занимает главенствующую роль. Живут те, кто евреи по форме, по маме, по папе, только внутри они не евреи. И эпоха Яакова, от имени Виленского Гаона, говорит его ученик, это эпоха, когда у нас уже не будет проблем с западным миром, у нас вообще не будет внешних проблем, у нас будет только одна своя внутренняя проблема. Понимаете, потому что, а что с Ольмертом делать? Понимаете, с Бушем и с Медведем, и с кем угодно мы разберемся. И иранского мерзавца достанут. А вот что с нашими-то делать?
Вешать.
Нет, господа, вешать не надо. Это не наши методы. Но понимаете, в чем дело? Вся верхушка Израиля, она западная. Понимаете? Она не еврейская. Ну, как бы вам объяснить? Мне когда-то объяснял человек, близко знавший Ольмерта. В чем, говорит, смысл жизни Ольмерта? Что такое для него жизнь? Это лететь первым классом. Не летал. С бизнесом летал. Но это что-то действительно. Потому что уже... Вот те, кто не летали бизнесом, я объясню, чем отличается бизнес от обычного туристского класса. Понимаете, в туристском классе вам стюардесса, правда улыбаясь, может сделать замечание. В бизнес-классе она может только улыбаться, смотреть вам жалобно в глаза. Я просто знаю, я когда летел, я миньян устраивал в бизнес-классе. Понимаете? И они ко мне подходили, они мне улыбались, и, но ничего сказать не могли. Потому что столько платишь, чтобы они тебе еще рот открывали. А уж представьте, что такое первый класс, я не рассчитал, мы там чуть-чуть вперед зашли. И тут уже стюард стал грудью и сказал, вы что, говорит, в первый класс не пущу. У меня, говорит, там пассажир. Один. Ну, у кого есть деньги там летать? $7000 удовольствие стоит. Теперь, понимаете, что такое Ольмерт? Это, говорит, полет первым классом и сигара за $90. Для тех, кто никогда не пробовал это удовольствие, возьмите 100-долларовую бумажку, скатайте ее, подожгите с этой стороны и ловите кайф. Видя, как она горит по чуть-чуть, так помаленьку. Господа, вы понимаете, с чем мы столкнулись? Так вот, я хочу уже перейти к выводам. Господа, идут родовые муки Машиеха. Сейчас 40-летие абсолютного сокрытия Всевышнего. Вот так же, как он тогда в пустыне носил нас на руках, вот сейчас, я вам расскажу, это Раши приводит удивительный пример. Я его всегда начинаю с того, что идет военный парад на Красной площади, кто еще помнит. И на нем присутствует двухметровый папа и маленький карапуз-сын. Вопрос, кто видит больше на этом параде? Почему сын? Потому что он сидит на плечах у папы. Понимаете, Раши объясняет это так. Это про нас с вами, господа. Идет папа, и на плечах у него сын, известнейший Раши. И чего? И сын у всех встречных спрашивает, а вы папу моего не видели? А вы папу моего не видели? В конце концов, папа не выдерживает это. Снимает его, прибегает собака, кусает, собака это Амалек. И тогда сын бежит и говорит, папа, папа. Господа, понимаете, что сейчас происходит? Нам кажется, что у нас есть бомбы, у нас есть танки, у нас есть самолеты, мы крутые. Только посмотрите, что происходит. Нас никто не боится. Нас никто в грош не ставит. Несчастная Северная Корея или Иран там делает аж одну бомбу, господа, что творится? Уже Ирану и такое предлагают, и это ему предлагают, и сколько угодно, и лишь бы. А у Израиля и никто не боится. Не удивляйтесь? Понимаете, о чем речь идет? Что дальше будет хуже, господа. И нас еще кусать будут. И вот когда нас начнут кусать, вот тогда мы вспомним о Всевышнем и закричим «Папа!». Так вот, прогноз, он тяжелый. А что делать надо? Господа, не берите в голову геополитические проблемы Израиля. Вы ничего изменить не сможете, даже не думайте. Это родовые муки Машиеха, понимаете? Здесь мы ничего сделать не можем. А что? Есть такой замечательнейший лозунг, его придумал Богомил Райнов. Это про нас с вами. Умирать в крайнем случае. Вы слышите? Не переживайте за Израиль. Не умирайте, не дай Бог, от разрыва в сердце и от инсульта. Почему? Господа, мы с вами должны дожить до прихода Машиеха. Нам надо его встречать. И мы должны выжить во время войны Гога и Магога. И осталось совсем мало времени. Этот конфликт уже начинается. В ближайшие годы следует ожидать, ну вот Саудовская Аравия купила у Соединенных Штатов на 150 миллиардов, кто слышал, вооружение. Вы себе представляете эту цифру? $150 миллиардов. Как вам нравится? И что? А то, что Саудовская Аравия, зачем это оружие? Что он с ним делать будет? С кем оно воевать будет? Я вам отвечу. В Саудовской Аравии эту диктатуру скрутят, и оружие попадет в родные арабские руки. Потому что иначе о чем будет арабский мир воевать с западным миром? Ну, у них же своего-то оружия нет. Подводим итоги. Мы начали с вопроса. Так Израиль это ядерная сверхдержава или это обстреливаемая полоска пляжа? И мой ответ на основании того, что сказал Виленский Гаон, он очень-очень жесткий ответ. Понимаете, эти 40 лет, их назначение показать нам, что мы без Всевышнего малыши. А вся наша крутизна со всеми нашими бомбами, и что оно нам помогает? Понимаете, У нас победы достигаются вообще по-другому. Я вам расскажу всего одну историю. Хотя таких историй миллион. Февраль 48 года, 15 мая 48 года Union Jack, английский флаг, спустится. И закончится английский мандат над Палестиной. Так? Уже идет война между арабами и евреями. Где-то арабы теснят евреев, где-то евреи сильнее. Город Цфат. Может, бывали? В Цфате 80% арабов. А евреи не только меньшинство, но обычно пожилые, отнюдь невооруженные люди. На весь Цфат один взвод Аганы. Ну? Но слава Богу, есть же еще и Бог, господа. И командир Аганы приходит к шейху, самому уважаемому арабу, и говорит ему то, как говорит между нами, чтобы никто не слышал. Если вы были в Иерусалиме, может, обратили внимание, есть такая кикар Давидка. Там очень любят делать first date, когда делают шедухи юношам и девушкам. В центре города. Что такое Давидка? Слава Богу, я не знаю этого инженера по фамилии, русский инженер, кстати, был. Имя у него Давид было. И он сделал этот миномет. Господа, у меня моя специальность военная, командир пехотного отделения. Но есть у любого пехотинца вторая специальность. Так вот, по второй специальности я командир минометного расчета. Господа, это уродство, которое он сделал, это надо видеть. Ну, минометы делают с 1893 года. То, что он сделал, там не прицела. Он очень плохо центрирован, и когда бомба из него, мина, вылетала, она вибрировала. Короче, приходит командир Аганы, это был на самом деле февраль 48 года, и говорит этому шейху, говорит, уважаемый, говорит, я, говорит, ничего не хочу сказать, но вы про Хиросиму и Нагасаки слышали? Атомная бомба сбросили. Вы обратите внимание, какой звук мина издает... На следующий день арабов в Цфате не было, и до сегодняшнего дня их там нет. Можете приехать и убедиться. Понимаете, вот так евреи побеждают. Евреи побеждают одной простой вещью, ужасом, который Всевышний вселяет в сердца наших врагов и ненавистников. А вся наша сила, я вспомню, например, город Бейтар. История, господа, это просто история. В городе Бейтар, вопреки военной науке, заперся военный гений Бар-Кохба. 135 год христианской эры. Его армия насчитывала более 100 тысяч бойцов. Вообще в городе заперлось, включая население, почти 500 000 человек. Вода была, еда была, были подземные ходы, через которые выходили еврейские бойцы и разбивали римские обозы. Вы понимаете, какая нужна армия, чтобы такую крепость... И еды нет, воды нет. Был вызван лучший римский полководец Юлий Север из Британии. И он сказал, все, ребята, поднимаем руки, снимаем осаду, потому что ничего нельзя делать. Армия гибнет от эпидемии, голод, не хватает воды. Ужас. Но император Адриан, тогдашний римский император, был ненавистник евреев. Он запретил снимать осаду и лично приехал в лагерь и сказал, я сам посмотрю. А Бар-Кохба совершил совершенно правомерный шаг. Он пригласил самаритян, которые евреев ненавидели, в свои союзники. Понимаете, что он сказал? Пусть они плохие будут союзники, лишь бы не воевали на стороне римлян. И самаритяне, увидев волнение в римском лагере, приехал император, решили, что прибыло подкрепление. А римляне уже проиграли кампанию, им нужно было разбегаться, у них не было ничего. Увидев, что там идет такое вот волнение, знаете, что они сделали? Они открыли ворота. И вырезали за один день такое количество евреев, господа, это мировой рекорд. Как минимум 100 тысяч евреев в один день было вырезано. Это же находится, Бейтар находился чуть ниже в сторону Тель-Авива, в сторону моря. На 7 километров севернее, чем Иерусалим, потек ручей крови, это не гипербола. И в очередной раз было доказано, господа, что сила у евреев не решает. Что мы можем быть сильнее, лучше подготовленными и ничего. И мы можем быть ничего, как в Цфате, и получить все. Понимаете, чему нас учит это 40-летие, господа? что без Всевышнего ничего не получится. А вы мне не верьте на слово. Вы смотрите, что будет происходить в ближайшие годы. Только помните, что я вам сказал. Умирать в крайнем случае. Потому что в геополитическом смысле, в глобальном, мы ничего изменить уже не можем. Идут родовые муки Машиаха, господа. И чем надо заниматься? Надо себя спасать, своих близких и всех евреев, кого еще можно спасти. А мудрецы сказали очень просто. Спасутся только те во времена войны Гога и Магога, и вот этих вот катаклизмов, которые нам предстоят, кто будут в суке находиться. Сука – это территория Всевышнего. Понимаете? Все, что я пытаюсь каждый свой приезд вам сказать, и в данном случае, поймите же, проблема у нас с нами. Мы не изменим Буша, и мы не изменим Ольмерта, господа. И все эти ядерные и прочие боеголовки не помогут. Мы смотрим, и мы не понимаем, что происходит. Ну как же так? Ну сверхдержава. Да мы же можем. Ответ, мы ничего не можем. Мы парализованы. Мы в плену западной культуры. И наша верхушка, она совершенно ничего не способна. И не надейтесь, что выберут кого-то. Почему? А кого выбирать, простите? Назовите мне хоть одного человека на небосклоне. Назовите мне хоть одного лидера, духовного, материального. Одну фамилию назовите. Господа, с господином Либерманом я учился в университете. И немножко близко его знаю. Прагматик. То есть продается по сходной цене. Рав Авадия Йосеф, только не говорите мне это имя. Соглашение в Осло, 93-й год, это его соглашение. Это он сделал эти соглашения. Еще имена есть. Рав Ильёшев, кто-нибудь хочет назвать? Замечательнейший ашкеназский раввин, праведник, умница, все, что хотите. Но не лидер. Потому что попробуйте к нему попасть и поговорить с ним. Попробуйте. Вокруг жестко. Ну, может, еще кого-нибудь слышали? Господа, где лидеры? Где лидеры? Да хоть одно имя назовите, господа. Шауль Муфас. Господа, продается по сходной цене. Они все продаются. Вот Барак, боевой генерал, правда? А знаете, почему в Газе не проводят операцию? Это знает весь Израиль, господа. Я надеюсь, что вам не открываю. Вы знаете, почему не проводят там операцию? Потому что он стоит во главе партии какой? Левой партии социалистической. Так? Если он посмеет туда полезть, то кто же за него голосовать будет? Потому что его избиратели этого не хотят. Но это весь Израиль знает, господа. А знаете, что сказал господин наш премьер-министр, когда простой американский еврей Таланский сказал, что он просто передал ему конверт с деньгами. Ну конверт с деньгами, ну понимаете? Ну там Бараку Обаме передали конверт с деньгами, и он его положил. Знаешь, что ответил наш, не печатали у вас здесь? Он сказал, а что, говорит, все так делают. А кто, говорит, у нас в Израиле так не делает? Нет, вы это слышали? Это политический лидер, который берет взятку и говорит, а что такое? А все берут взятки. А кто не берет?
Ему не дают.
О! А ему дают.
Будут давать.
Господа, поймите же, цинизм, абсолютно без стыдства, отсутствие идеологии. Ну вы можете понять, когда мальчики и девочки еврейские ни разу в жизни не были в синагоге. На моих ушах, господа, 3 года назад, я включаю радио, 9 ава. 9 ава запись. Ну, закончилась 9 ава. Идет запись. Они утром остановили 10 евреев подряд в Тель-Авиве и задали стереотипный вопрос. Они им даже подсказали. Сегодня сказали они у евреев 9 ава. Вы знаете, что это такое? 10 подряд человек. Ни один не ответил. Ни один не ответил. Господа, это я слышал своими ушами. Как что мешает? Чтобы меня, раввина, пригласить в израильскую школу, нужно разрешение педсовета школы, разрешение родительского комитета школы, директора школы, министерства образования и еще какая-то организация. Вы что, с ума сошли? Раввина в школу? Вы хотите, чтобы он украл этих детей у родителей? Эти же дети могут захотеть кашрут соблюдать. А тогда этим несчастным родителям, представляете, что придется делать? Новую посуду покупать? Не, раввина в школу нельзя, вы с ума сошли. Окей, какие у нас вопросы, прежде чем перейдем ко второй теме? Насколько понятно, да. Выход из ситуации, я уже сказал, господа. Не надо искать выход из ситуации. Ищите возможности спасти себя. Переходите на территорию Всевышнего. Что это значит, господа? Это значит, что вокруг вас есть ваши родственники, ваши близкие, ваши знакомые. Господа, постарайтесь, ну, как-то, ну, чем-то привязать их к еврейскому. Вы знаете, есть такой умный еврей, его зовут Виктор Шендерович. Так он воспаленный примером Константина Райкина предложил, знаете, кого считать евреем? Тех, у кого дети евреи. Займитесь вашими детьми. Займитесь теми, кем вы можете. И понимаете, чем я? Я же уже не говорю про кашрут, я не говорю про шаббат. Понимаете, ну какой-то минимум. Потому что, господа, насколько я представляю, например, бухарская община находится в прекрасном состоянии. Что значит в прекрасном состоянии? 50 тысяч бухарских евреев живет здесь. Из них максимум 5 тысяч так или иначе связаны с синагогой, хоть с какой-нибудь. А где 45 тысяч?
Ассимилировались.
Они не ассимилировались, они ждут, пока вы к ним придете и начнете хоть одного спасите. Господа, хоть одного спасите, я не шучу. Потому что кто-то же должен встречать Машиаха, господа. Что, я один буду его встречать? Я всегда очень люблю вспоминать это, господа. В 1972 году город Одесса был такой знаменитый советский город. Там всегда было около миллиона жителей. Там было 960-970. А в 1972 году закрыли Красковен старый. И была там юморина. И на этой юморине, знаете, какой лозунг победил? Там такой был еврей усатый, он был капитаном команды, Френкель был, я уже не помню. Он был капитаном команды кораблестроительного института. Такой еврей красивый такой. Так он вышел с плакатом и выиграл эту юморину. Плакат гласил следующее. Что ты сделал для того, чтобы в Одессе появился миллионный житель? Господа, понимаете, не надо мне говорить это слово «ассимиляция». А что вы сделали? Кого вы спасли? А ведь есть же шанс, господа. Все, что нужно, понимаете, это подойти к этим ассимилированным евреям. Они в чем ассимилированы? Нет, господа, поймите, всех мы не спасем, я даже не пытаюсь. Понятно, что те, кто по уши завязли, там, я не знаю, у него только деньги перед глазами или только удовольствие. Но есть же еще евреи, которым можно подойти и сказать ему, вот ты, говорит, еврей. Ты, говорит, там, я не знаю, слышал о каких-нибудь, я не знаю, китайских философах, Конфуции. А ты, говорит, слышал, что у нас, у евреев, в 13-м столетии был еврей, его звали Моше бен Нахман, Рамбан, Нахманид. Так вот он в комментарии к книге Иова в 13 веке написал, предельное сов коль хомер ор. Предельное состояние материи энергия. Вы такое слышали? Е равняется МЦ в квадрате. Понимаете, если материю довести до предельного состояния, то что вы получаете? Энергию. Это сказано в 13 веке. И вам не стыдно, что вы не слышали про Нахманида? Рамбан. Не Рамбам мы. Рамбаны. Он жил в 1263 году, был знаменитый его диспут в Севилье. Так вот о чем? Господа, понимаете, что я говорю? Что борьба против ассимиляции, это очень просто. Нужно подойти к еврею, взять его за пуговицу. Только учтите, у нас половые гормоны в борьбе с ассимиляцией не используются. И потому мужчина подходит к мужчине, женщина к женщине. Берем за пуговицу, так, и говорим: а ты слышал о том, что сказал 150 лет назад дедушка из Кельма? Помните, я вам все время цитирую. Вы говорите, время проходит, время стоит, проходите вы. У нас, у евреев, за 3500 лет столько всего интересного, глубокого, а ты даже не слышал. Пойдем, пойдем попробуй это еврейское. Это, говорит, такой кайф. Понимаете, здесь ключевое слово «кайф». Понимаете, почему я так буду ратовать и сейчас вам рассказывать о Каббале? Потому что вы сейчас увидите, что с помощью одной идеи мы столько всего можем о себе узнать. Одна всего идея, сейчас возьму одну идею Каббалы, господа. И мы с вами обнаружим, почему евреи громко размахивают руками. Помните? Хаим, почему ты молчишь? Холодно, не могу вытащить руки из кармана. Я вам объясню, почему подбородок, он связан с характером. Помните, есть такой мягкий подбородок, мягкий характер. Почему подбородок? Я вам объясню сейчас, почему рот находится не вот здесь, над пищеводом, а внизу головы. Ну, помните, у одного индивидуума спросили, зачем тебе нужна голова? Понятно, откуда был вопрос. Он говорит, как? Говорит, я в нее ем. Почему мы едим в голову, господа? Мы объясним расположение половых органов. Господа, из одной классической идеи Каббалы. И это вы можете выучить сами и рассказать еще каким-нибудь евреям. 10 евреев вас пошлют, 11 заинтересуются. Понимаете, это то, что мы можем, это то, что мы обязаны. Еще вопросы, потому что у нас еще куча тем, а времени у нас уже не так много.
Да.
Так. Понятно. Ой, это опять попытка. Что-что? Я повторю вопрос. А может быть, все-таки попробуем развязать эти руки, которые нам западная цивилизация сковала и не дает ничего делать. Господа, я уже повторяю. Поймите, уже идут родовые схватки. И молиться о том, чтобы родился мальчик, вы уже опоздали. 9 месяцев назад надо было молиться. Вы слышите меня? Когда идут роды, уже не нужно просить Всевышнего, ну пусть это уже будет девочка. Вы опоздали на 9 месяцев. Когда идут роды, уже не нужно молиться о поле ребенка. Уже нет возврата. Это будет, господа. Понимаете, дождь будет идти при любой погоде. Уже это мы не спасем. Забудьте вы о государстве Израиль. Что-что?
Нет возвратной точки.
Уже нет, мы уже прошли ее, господа. Давайте спасать себя. Уже не до Израиля, господа. Во главе Израиля стоят законченные мерзавцы. А те, кто еще из них не законченный, станет во главе Израиля, будет законченный. В Израиле все продаются по сходной цене, имею в виду политиков. А если раввины, я прошу прощения, лезут в политику, так и они начинают продаваться. А последние праведные наши евреи, слава Богу, не в политике, но они не лидеры, господа. Они не ведут народ, я вам это докажу. Вы помните 3 года назад депортация евреев? Господа, у меня только маленький вопрос. Я еврей маленький. И я, не дай Бог, не претензию. Но если бы Гурский Рэбе, я его не знаю, очень уважаю. Он наверняка очень праведный еврей. И если бы Бельский Рэбе, это самые крупные хасидизмы, вывели бы своих хасидов на улицы, это 40 тысяч человек, то депортации бы не было. У меня такой вопрос есть. А у них что, не болело? А если у них болело, чего они не кричали? Я не знаю, какие вам еще нужны доказательства, что с Израилем, как верхушка, давайте спасать евреев, к черту Израиль уже. Давайте спасать себя, господа. Меня это уже просто убило, потому что депортацию можно было остановить. Нужно было только позвать евреев на улицу. И 40 тысяч евреев не было бы депортации, не нужно было никому морды бить, не нужно было ничего делать. Нужно было просто выйти на улицу, и Шарон испугался бы. Никуда бы он не делся. Но почему-то лидеры молчали.
Они могли солдатам приказать стрелять.
Солдатам ничего не нужно было приказывать. Еще раз. Нужно было вывести религиозных евреев на улицу. Точка. И почему я говорю хасиды? Потому что они к Как Ребе сказал, так и делают.
Они, наверное, молились сильно в этот момент.
Еще раз, я не Всевышний, я никого не сужу, я просто пытаюсь трезво оценить ситуацию.
В таком случае это заколдованный труд.
В том-то же дело, что нет.
Ну как же, если вы говорите о том, что практически те лидеры, духовные лидеры наши, абсолютно...
Не лидеры. Не лидеры. Не лидеры. А если они лидеры, так почему их не слышно? Потому что они не лидеры. Они милые, прекрасные, очень праведные евреи. Я их очень уважаю за праведность, за знание Торы, за все, что вы хотите. Но они не лидеры. Потому что лидер – это тот, кто ведет за собой народ. А кто ведет? Я уже не говорю народ. Хоть часть народа куда-нибудь.
Как Раби Салкамон, он же делает все.
Кто-кто?
Раби Салкамон.
Еще раз. То, что делает уважаемый Рав Амнон Ицхак, это то, что в 1000 раз больше пытаюсь сделать маленький я. Он бегает по всему миру и кричит: «Евреи, давайте спасаться! Евреи, давайте капельку что-то узнавать о Торе!» Какое-то имеет отношение к лидерству. Причем здесь лидерство, это когда вы выходите и говорите: «Ребята, за мной!» «За мной куда?»
Я думаю, за ним бы многие пошли, у него очень большой пауэр.
Еще раз. Вся проблема, я когда-то рассказывал Рав Эльбе, замечательный марокканский раввин, живет в Израиле. Тоже очень многие евреи пришли к Торе. Знаете, он мне рассказал, вот как первый еврей, так все у него началось. Он был просто молоденький раввин в синагоге, 70-е годы. И к синагоге в шаббат подъезжал мотоциклист со всеми этими причандалами, останавливался возле синагоги, и знаете, что делал так? Назло этим пейсатым. Ну, в Израиле не говорят пархатые, ну, неудобно. В Израиле говорят пейсатые. Смысл тот же самый. Это наши евреи-антисемиты, понимаете? Те, кто жили в Израиле, меня понимают. Короче, он вышел к нему, говорит Рав Эльбас, улыбнулся и сказал: «Шаббат шалом, как уважаемый еврей поживает?» У того челюсть отвисла. Ну, потому что он ожидал, что его сейчас морды будут бить, или, по крайней мере, там его матом семиэтажным. Понимаете, что мне объяснил Рав Эльбас? Этот еврей был неравнодушен. Ну, что-то же его заставляло к синагоге идти. Понимаете, страшно не это. Страшно равнодушие. Теперь, в чем идея? Понимаете, в Израиле, если вы сегодня приедете туда, никто ни во что не верит, никто ни на что не надеется. Все говорят, только чтобы хуже уже не было. Это ужасно, господа. Еще бы. Это не равнодушие, это даже хуже, это душевная, духовная усталость уже. Уже никто ничего не ждет. Это не я придумал. Бениамин Нетаньяу, очень умный человек. Пока он не становится политики, там, каким-то министром или главой правительства. Очень умный человек. И он, когда второй раз проиграл Шарону, он написал, что ужас правительства Шарона в чем? Не в том, что он что-то неправильно делает, не так делает, все еще хуже, написал Нетаньяу. Шарон опустил надежды евреев до пола. Уже никто ничего не хочет. Уже никто ни во что не верит. Уже никто не верит, что будет хорошо. Лишь бы, говорит, хуже не было. И это все вместе с невероятным... Это тоже нельзя объяснить. Вот объясните мне, как Израиль материально расцветает в этой... Его обстреливают. В Израиль вкладывают миллиарды и миллиарды долларов сейчас. Знаете, сколько долларов в Израиле стоит? Я уехал. 3 шекеля 20 огород долларов. Сколько стоит евро? 5 шекелей. А все валюты... В прошлом году экономический рост Израиля был, уступая только Китаю, 5,4 годовых. Вы такое слышали? Теперь объясните мне, как это происходит? Нас обстреливают. Нас... Ответ, господа. То, что здесь происходит, это всего лишь одна единственная вещь. Понимаете, нам дают жить, и нам не дают жить. Это такая трагедия. Понимаете, в Израиле, я сейчас не про ваших родственников, ваши родственники нищие. Ну, вот мои родители, так, приехали в Израиль 31 год назад. И то, маме уже было 53 года, она там работала бухгалтером, папа вообще был пенсионером. Ну, худо-бедно, 2 квартиры нам оставили. А те, кто приехали 50 лет назад, Вы понимаете, как живут? Вы не понимаете, как живут сегодня израильтяне? Господа, нет, я понимаю, что здесь тоже есть, слава богу, богатые люди. Но средние израильтяне, не путайте с вашими родственниками. Ваши родственники нищие. Средние израильтяне, вы знаете, сколько квартира стоит? Как в Финсе, господа. Не меньше в Израиле. И за съем уже приближается. У нас в Арнофе сегодня за трехкомнатную квартиру уже 3000 долларов. Тысячу долларов просят. За трехкомнатную квартиру. Еще год назад она стоила 600-700. И не просто, а есть деньги платить. И вот это параллельность. И понимаете, в чем ужас? Что евреи говорят, слава Богу, мне так хорошо жить. У меня, слава Богу, и за границу, и все.